Добрый вечер, друзья. Те, кто слушает «Севооборот» давно и регулярно, может быть, подсознательно про себя отметили, что мы, то есть его участники, мы можем уезжать в командировки, можем отсутствовать в отпуске и так далее, но работу по болезни, тьфу-тьфу, мы не пропускаем никогда. Мистики тут, в общем, нет никакой. Причина, с моей точки зрения, совсем простая. Мы здесь все не штатники, находимся на договоре. А на договоре действует международный закон морского права, который гласит: без спасения нет вознаграждения. Другими словами, без работы нет зарплаты.
Или по-русски: без наряда ни гвоздя.
Или в концертной области, в Ленконцерте говорили: без концертной палки нет и ставки.
То есть, по-другому, бюллетня мы взять не можем.
Или что потопаешь, то и полопаешь.
Да. Вот сегодня, например, я на посту, как со всеми своими коллегами, хотя простужен и заранее предупреждаю, могу закашлять прямо в прямой эфир. Однако не о мелких недомоганиях сегодня пойдет речь. Мы будем говорить о человеческом здоровье как о субстанции подчас необъяснимой. Мы будем говорить о целительстве, о наговоре, шаманстве, порче и прочих занимательных для всех вещах. Дамы и господа, у нас в гостях Александр Альфредович Горбовский.
Привет.
Милости просим.
Привет.
Спасибо.
Вас. Я ваших титулов заранее не объяснял, но передо мной ваша книжка «Тайная власть. Незримая сила». 91 год. Москва. Издательство, или это издано Обществом по изучению тайны загадок Земли. И уж сразу же скажу, для того, чтобы потом к этому не возвращаться, что вы кандидат исторических наук. И это не все. Еще есть одно обстоятельство, которое надо осветить, что у вас зять человек музыкальный. И по этому поводу, по поводу вашего выступления, он нам написал такую музыку, заставку, которая с его точки зрения, видимо, с вашего одобрения, как бы подытоживает все то, о чем сегодня мы будем говорить. Александр Федорович, вам придется зятя представить самому.
Я понимаю. Вы имеете в виду сейчас?
Да, сейчас прямо говорите. Да. Кто музыку писал?
Хорошо, музыку писал Саша Левин. Это муж моей дочки Кати Горбовской. Прошу любить и жаловать.
Замечательно. Да. Я думаю, что... Ведь он сейчас здесь находится.
Он сейчас находится здесь. И, кстати, он оказался одной из причин того, что я вообще обратился к той теме, о которой сегодня мы будем говорить. Я имею в виду то, что иногда люди, ну, начинают чахнуть, хворать и все прочее, приходят к медикам, те щупают пульс, там все делают, все, что было сделать, и в лучшем случае разводят руками, а в худшем выписывают лекарства, которые не помогают ничуть, абсолютно. И, как вот считают некоторые исследователи, эта цифра опубликована, медицина бессильна в 85% случаев, когда обращаются больные. Не только излечить, но и объяснить то, что происходит.
Я не знаю, вот из присутствующих у кого-нибудь был отрицательный медицинский опыт? Чтобы вы пошли к врачу, а он ничем не мог вам помочь.
Да, по-моему, постоянно.
Так,
да? Да, я к врачам не хожу уже очень-очень давно.
Но это не доказательство.
Это не доказательство. Нет, но я был свидетелем, особенно в Англии. Я, честно говоря, совсем не лестного мнения об английских врачах. И сколько я не видел таких примеров, врач оказался совершенно бессильным. Мы в прошлом году у жены заболело ухо. Просто было воспаление уха. И мы пошли впервые к участковому врачу. Ну и он посмотрел, заглянул туда. И, пользуясь тем, что... так сказать, мы с ним очень так свободно говорим по-английски, она вот еще нет, он мне подмигнув, он мне сказал: знаете, пройдет.
У вас ничего не было?
Нет, у меня совершенно обратное впечатление от английских врачей. Меня здесь и лечили, и оперировали. Не так, чтобы часто, но несколько раз за долгие мои годы было. И я могу сказать только, что я думаю, что английский врач не отпускает больного без диагноза. Если он, я не говорю о том, что он может его исцелить, люди же все-таки умирают. Дело в том, что диагностировать болезнь сейчас, я просто почти уверен, можно не в 15% случаев. Я не знаю, откуда у вас эта статистика. Я почти уверен, что диагнозу поддается значительно больше, более высокий процент болезни. Я не говорю о лечении, повторяю. Лечение и вещь другая. Я говорю о диагнозе. Известны врачам болезни, подавляющее большинство болезней, переживаемых людьми, врачам известно, в том числе очень редкие.
Леонид Владимирович, вот у нас в компании и на BBC у нас совершенно четко сложившееся мнение, что мы идем к врачу только для того, чтобы сказать, что с нами, что у нас болит. Мы приходим к врачу, чтобы сказать ему диагноз. И вот тогда он выпишет лекарство.
Хватит о нашем здоровье говорить. Давайте поговорим о здоровье общечеловеческом. У меня, если вы хотите, мой опыт знать, у меня он раздваивается. Мне были врачи несколько раз помогли, очень эффективно и быстро. Но у меня в России еще со времен наших первых антибиотиков развилось какое-то странное состояние желудка, он такой нервный, такой аллергический. И я как-то рискнул пойти к врачу, думаю, все-таки Англия, знаете. Ну и меня врач тут же оскорбил. Он меня посмотрел и говорит, да вообще воздух глотайте, когда едите. То есть получился какой-то, знаете, как жадная собака, вот так вот заглатывая воздух. С тех пор я уж со своей болезнью никому не обращался. Так само и прошло.
Итак, у нас 85% и 15%.
Ну, бог с ними, с процентами. 15, мы установили тот факт, что есть болезни, которые современная медицина или современные врачи по тем или иным причинам или не способны диагностировать, или не могут в случае диагностировки помочь эффективно.
И в таких случаях люди обращаются обычно к так называемой нетрадиционной медицине. Это повсюду. К ней можно относиться по-разному, но вот я говорю, когда мой зять Саша Левин заболел, и ничто не могло ему помочь, я тогда поехал на Украину, есть там такой целитель Утвенко.
Петр, а когда Дмитриевич, это примерно было?
Года четыре назад, поэтому я впервые с этим столкнулся.
Конкретно. Не то чтобы я хочу любопытствовать, нет, и вы нет. Можете мне не отвечать, если не нет, хотите. Но что примерно было за заболевание?
Примерно он застудил себе, так сказать, вот живот и все, что в этой части было, как оказалось, потом. Вот. Или это было связано немножко с испугом и все прочее. Но это, я говорю, это не медицинский диагноз, потому что все остальные таблетки и все прочее, что он глотал, это нулевая вещь была абсолютно. Но я что хочу сказать. Приехал я туда, это под Борисовым. Привезли меня туда, значит, друзья, которые знали его. Я увидел дом в деревне, украинская деревня, хатка такая за забором. И перед ней стоит толпа, ну, человек 100-150 примерно, так? Что меня удивило, значит, не было очереди, как обычно. Вот пришли бы, кто первый, кто последний и так далее. Нет, люди стоят на дороге, на поле, просто стоят группками, никто не рвется поближе к этой калитке, к воротам. Время от времени этот дида выходит сам, выходил, смотрел на людей, такая легкая пауза, все замирают, и он пальцем кого-то к себе подзывает. И как мне объяснили, значит, он это делает потому, что он видит и чувствует, в отличие от всех, кому хуже всего. Кому нужно помочь незамедлительно, в первую очередь. Или кто опаздывает, почему? Потому что приезжают к нему не только с окрестных сел там, или городов и так далее, но некоторые с дальних концов страны приезжали тогда. Вот. И как он делает? Ему даешь платочек человека, он спрашивает, когда родился, там, месяц, год, и как зовут. Все. Он не спрашивает, что болит, какой симптом.
А вас он тоже пальцем подзывал из толпы?
Нет, меня, так сказать, подвели к нему наши общие друзья. Вопрос, по ходу дела, конечно, понятный. Uh-huh. Вот, поэтому я все время был там, и я как-то наблюдал изнутри то, что происходит. Берет он такой, я не знаю, как называется медицинский рисунок, контур человека спереди, сзади, берет ручку, красный карандаш и отмечает те места, которые у человека поражены, по поводу которых, значит, я пришел, и у других также он делал, и так далее. И назначает, значит, что делать, и в тех случаях,
которые я знаю. В вашем случае что он назначил?
Вот, травы назначил, которые на там вине он делает, определенные травы. Просто идешь на базаре, покупаешь в определенной последовательности и так далее. В других случаях он сам готовит, когда эти вещи. Но важно, что он говорит, от чего это происходит действительно и прочее. Или вот такие вещи, когда при мне подходит к нему паренек какой-то и говорит, что деду, вот я все сделал, что ты мне сказал, и вот, видишь, мне не помогает. Тот ему начинает отвечает, так слушай, милый мой, я тебе сказал, там, такое-то растение, и хвощ. Хвощ-то ты не взял, вот, да я не достал никуда, так вот, возьми. Дело в том, что сам этот парень не говорил о том, что одного компонента не хватало. Тот сам ему сказал. Я вот признаю, это беглый разговор, беглая сценка такая была и прочее. И это был как бы первый один из людей, с которым я столкнулся. Отсюда и интерес.
Но травы его помогли.
Да, безусловно.
Потому что вот Саша Левин сидит там за окошком, вид у него вполне здоровый.
И улыбается.
То есть живот больше не болит.
И слава богу.
А сейчас даже и смеется.
Да, да, господа, да. Но большинство лекарств сделано из природных трав.
Абсолютно, да.
Совершенно верно. Наперстянка, аконит, кто не знает этих всех медицинских препаратов, все нормально.
Все нормально, но я имею в виду здесь не только самые травы, но я имею в виду и диагностика, и прочее. Но что интересно, после этого я стал встречаться с людьми, которых называют у нас в России целителями. Люди, не связанные между собой, не знающие друг друга, не читавшие литературы, иногда бабка какая-нибудь в деревне и все прочее. Но единая схема объяснения понимания того, что происходит с людьми, когда они болеют, в тех случаях, я подчеркиваю, когда медицина разводит руками, либо делает вид, что она, значит, что-то может... Не в обиду медикам будет сказано. Вот. Что говорят? В основном три причины таких заболеваний называют. Либо это результат собственного зла, которое человек когда-то совершил.
Это вам целители уже сказали?
Да, целители. То есть, либо он сделал, либо это наведенное зло, сгла, все прочее, либо, как говорят, карма. То есть человек расплачивается за что-то, что совершил он в прошлых своих существованиях. Но это очень сложная точка зрения, я на ней особенно останавливаться не буду. Вот собственное зло. Вот это интересно мне было, потому что через многие случаи и через многих людей я прошел, видя это дело. Это примерно, представьте себе, как ожог. Вот, допустим, ребенок ожегся, подносит руку к огню, ему сразу больно. А здесь чуточку сложнее. Человек сначала совершил зло, потом проходит какое-то время, и у него там, я не знаю, сердце, язва, все прочее. Я не знаю, что может произойти. Или неприятность, несчастье и так далее. То есть спустя какое-то время. И тогда нет жесткой связи в сознании, что, ах, это потому, что я обидел, оскорбил там старушку где-нибудь в очереди. Нет. Нет этой жесткой связи. И люди не понимают очень часто. Но это знали еще даосы, монахи древнего Китая, когда они считали, что злые поступки, злые мысли и злые слова, потому что это одно и то же считается, выходят из человека через болезни. Ну, представьте, это как будто бы чек. Ты зашел в магазин, выбил чек, и чек этот будет отоварен. Хочешь ты или не хочешь, ты из магазина не выйдешь, пока ты не получишь того.
И вот с этой точки зрения, скажем, христианские заповеди и проповеди любви к ближнему могут быть представлены как схема и элемент самозащиты.
И так могут быть представлены, в том числе и так. И, кстати сказать, не только христианские. То есть все основные мировые религии учат только добру. Только это естественно. И вот, знаете, если вы говорите, я христианский, я знал у одной целительницы, помощница, помогала ей и так далее. Она мне рассказала ее историю. Это пожилая женщина в годы былые, когда ее, значит, приняли в комсомол и прочее, она, значит, радостно, торжественно придя... Нет, пионеры, извините, радостно, торжественно придя домой, выбросила иконы у матери. Знаешь, сколько мать не просила, она вышвырнула их и так далее, и все прочее.
Такие случаи, увы, бывали.
Да, да. прошли годы, значит, и прочее. И вот те самые руки у нее, которыми она это делала, что называется, отсохли. Она не могла поднять ни одной руки. Она ездила по всем врачам, была в Москве, там, в разных институтах и все прочее. Ну, и разводили, ну, что-то выписывали, таблетки, знаете, как всегда, там, массаж и все прочее. Ноль внимания было.
Простите, но да. у юристов есть постулат,
так.
Который известен со времен римского права. «После» не значит «поэтому».
Совершенно верно. Поэтому я продолжаю эту тему дальше, чтобы это было более ясно, что это именно «поэтому». Когда она пришла, наконец, к одному священнику, и он стал очень подробно расспрашивать ее о жизни, и говорит, ну, расскажи, что ты плохого сделал? Ну, она говорит, что-то по мелочам. А вот когда девочка была, вот мать моя плакала, я, значит, такое сделала. И он ей объяснил, что она должна исправить это зло. То есть мать ее умерла уже давно, так что она это мать утешить не может. Но она поехала в то село, из которого она произошла, и стала ходить по домам, разыскивая те иконы. И она нашла. Нашла эту икону Божьей Матери, которую... И она даже порубить ее топором, значит, пыталась. Нашла эту икону, значит, и взяла ее у людей, и, значит, она у нее в доме сейчас и прочее. У нее руки прошли сами собой. Без всяких примочек, без всяких трав. И вот после этого она сама стала работать у этой целительницы, помогая ей другим людям, которые к ней приходят. И вот довольно много вот таких вещей, когда зло, привнесенное кем-то в мир, оно обязательно уйдет из этого мира, оно должно уходить. Но уходит через болезни того, через несчастье того, через печали того, кто привнес это зло в этот мир.
Тут самое время нам сыграть композицию «Guiding Light», то есть свет, который ведет, какой-то ведущий свет Фила Торнтона, музыка, в которой использованы австралийские народные инструменты диджериду и особое гармоническое пение, пришедшее к нам с Тибета. Торнтон, отрывок из композиции «Guiding Light», в которой использованы инструменты диджериду, а также крики китов и всякие другие волшебные звуки.
Сева, это было коротко, но очень красиво.
Дело в том, что есть неприходящие какие-то ценности во всех этнических культурах. В общем, вне зависимости от того, куда вы поедете, будь это Австралия, или индейцы Южной Америки, или сибирские шаманы, или филиппинские лекари, везде есть определенная человеческая традиция священных звуков, связи с природой, тайны непознаваемой и умение каким-то образом исправлять не то что здоровье, но какую-то субстанцию невидимую человеческую. То есть ту субстанцию, которую, как я надеюсь, мы позже поговорим, сейчас уже удается регистрировать. Я имею в виду ауру энергетические центры, чакры и так далее.
Да.
Я знаю, потому что на одном из семинаров, куда меня заманили, как совершенного скептика, я познакомился с женщиной, очень скромной, застенчивой, но известно было, что она видит ауру. Она это не рекламирует никоим образом и не хочет этого делать, потому что... Она, правда, страдает эпилептической болезнью время от времени. Так она нормальная. И когда я ее спросил про себя, например, будучи человеком русским и достаточно наглым, да, потому что англичане как-то стесняются, то она мне сказала, что да, но вы как бы вот себя держите вот в руках и делаете не совсем то, что к чему, не то чтобы душа лежит, но есть определенная дисциплина в работе. А со мной была супруга, вот Карина Арчевальдовна, она говорит, какая у вас переливчатая, говорит, аура, вам надо с людьми работать, говорит, у вас такой к этому талант. И действительно, я знаю по опыту, что она очень контактная что если нужно вот с кем-то поговорить, то в течение 5 минут контакт будет налажен. Мне надо разрабатывать такой контакт значительно дольше. Так что вот такой пример у меня был в моей биографии недавней. Итак, мы с вами, на чем мы с вами остановились?
Мы с вами остановились на ауре, как вы сказали, а также на разных культурах и цивилизациях. Они смыкаются очень интересным образом. Это вторая причина, я имею в виду вторая причина, которая ведет, как считают вот эти целители, к всякими заболеваниям. Это наведенное зло. Вот. Как угодно это можно называть, но во всех языках есть обозначение этого. Сглаз и так далее, и так далее. Но я говорю наиболее, так сказать, заземленная вещь. Обратили ли вы внимание, вот те, кто с этим сталкивался, может быть, и знает, нимб присущ не только изображениям, которые в иконах христианских, восходящих к Византии. Нимб вокруг голов святых, подвижников, и в Индии, и в Тибете, и в Китае есть. Ну, долгое время, какое-то время считалось, что это вот нечто вроде декоративного и прочие вещи. Но, оказывается, не совсем так просто. Человек, это сейчас есть уже приборы, которые могут регистрировать это дело не только на уровне того, что я вижу ауру, не только на уровне субъективного восприятия, человек действительно окружен некой, условно говоря, энергетической оболочкой, которая, повторяю, фиксируется в том числе и приборами. И эта энергетическая оболочка, в частности, концентрируется и вокруг головы, как бы, например, в китайских изображениях там 5 разноцветных полос. Больше или меньше насыщенности она может быть.
Причем она может меняться от состояния здоровья и
настроения.
Безусловно,
безусловно, безусловно. Так вот, когда московский профессор Искаков попытался рассчитать при помощи там математической модели структуру вот этой ауры, условно говоря, или поля окружающего человека, в частности, голову его и прочее, на основе вот концепции микролептонов. Но это отдельная вещь, это некий материальный носитель, могущий быть этого поля. Но
это пока все на уровне теоретических.
Нет, вот это было рассчитано. И было рассчитано расстояние, на котором вот эта оболочка должна быть от головы человеческой. Так она удивительным образом совпадает с рисунком ауры, нимба, которую святых. Ведь нимб не больше, не меньше, он на определенном расстоянии от головы. Это одно из интересных совпадений. Это, ну вот что интересно. Некоторые действительно видят эти энергетические потоки. Причем, когда берут двух разных людей, и они смотрят на одного человека, описывают эти потоки, из которых, которые окружают как бы, его тело и так далее, независимо, эти описания совпадают. Хотя между ними контактов никаких не было. Но вот это и есть та, условно говоря, оболочка человеческая, которая и пробивается, как считают целители, условно говоря, пробивается, когда наносится какой-то эмоциональный удар. Кто-то вас возненавидел, сказал или не сказал злое слово, там, я же говорю, проклял и так далее, как угодно. Этот удар приходится по этой оболочке.
Ну, самый, конечно, распространенный и легко демонстрируемый метод регистрации ауры – это метод фотографии Кирлиана. Как известно, открытый в Краснодаре, в сельскохозяйственном институте, случайно где-то перед войной, и с тех пор достаточно разработанный. Поначалу он был законсервирован и, так сказать, засекречен на много лет.
Сева, публикации были давно, конечно, но ведь дело-то в том, что эти их фотографии, они же совсем не только от головы, у них же от рук.
От руки начинается,
от руки, то же самое.
В основном руки.
Так что нимб, значит, нимб у руки, вот именно, они начали все с рук супруги Кирлиан. Это явление существует, оно прекрасно объяснено, но придавать ему какое-то мистическое значение я бы на вашем месте не стал.
Я вам скажу там, какой мистический элемент. На самом деле там действительно просто обыкновенное электромагнитное излучение, высокочастотные токи и так далее. Но не сами высокочастотные излучения регистрируются пленкой, а нечто, то, с чем они взаимодействуют в человеческом организме. Почему это можно сказать? Потому что человек в разных стадиях, так сказать, гнева, веселья или на разных уровнях здоровья по-разному регистрирует вот это кирлиановское излучение. Более того, были сделаны опыты, когда целитель работает с больным, фотографирует их ауру в кирлиановским методом до и после сеанса, и наглядно видно, как аура больного выправляется, а аура целителя несколько теряет свое излучение. Я эти фотографии видел сам.
Ну вот что интересно, это, условно говоря, аура или некая энергетическая оболочка, окружающая человеческое тело. Обыденным сознанием мы привыкли это воспринимать, что это, ну, как бы то, что мы производим. Ну, как бы, я не знаю,
как лампа светит.
Да, как лампочка излучает свет. Но мне пришлось столкнуться и с другой точкой зрения. Она, может, несколько парадоксальной покажется. Она заключается в том, что не исключено, что носителем человеческой индивидуальности является это поле, состоящее из частиц, микролептонов и так далее, это как угодно. Именно оно является носителем не только человеческой индивидуальности, но и способности мыслить и так далее. И то, что остается от человека в посмертном состоянии, это и есть, условно говоря, вот эта неисчезающая оболочка. А тело, наоборот, является как бы производным тем, что в физической реальности держит вот это поле, держит его таким образом. Поэтому удары, наносимые на энергетическую оболочку, я не говорю биополе, мне надоело это слово, оно очень на зубах навязло, понимаете? Mm. Удары эмоционально наносимые на эту оболочку поражают и тело. И, например, вот, ну, и я не говорю о тех целителях, о которых вы уже сказали, а вот, например, я знаю, что обычные исцеления, которые делают настоящие целители, они воздействуют не на руку, не на ногу, не на тело человека, а вот на то, что его окружает. Ибо именно это первично. А физическое тело смертное, временное, оно вторичное.
Ну, здесь можно соглашаться с этим или нет на, так сказать, теоретическом, научном уровне. Но у вас ведь масса в книге собрано конкретных примеров, и вы встречались и разговаривали с десятками, если не с сотнями людей, которые, в свою очередь, работали с сотнями или не с тысячами пациентов. Нам бы вот пару историй каких-нибудь.
Да ради бога, безусловно.
Разрешите историю обратно, в порядке. Я встречался с самым знаменитым целителем России. Самый знаменитый – тайнинский травяной доктор. Люди постарше этого названия очень хорошо знают. В Тайнинке под Москвой жил человек, к которому ходили паломники, ездили паломники, летали паломники со всей России. И поскольку там был рядом наш аэроклуб, мы на той же платформе Тайнинка сходили с поезда, то мы их видели тысячами. И в конце концов я туда пошел, посмотрел, увидел, как он это делает, и понял, что, конечно, это все полная чепуха.
Да.
Никому он не помогал, он
это, знаете, как
диагностировал человек... людей. Он диагностировал людей некоторых, безусловно, потому что он имел большой опыт. Взглянув на человека, врач, особенно опытный, может сразу сказать, если какие-то выраженные болезни у человека есть. Он диагностировал, он давал какой-то травяной настой. Этот травяной настой, может быть, кому-нибудь и помогал, если удачно, трава соответствовала болезни. Ну, в общем, господа, я думаю, что мы совершенно на зыбкой почве с вами находимся.
Как говорится, позвольте вам не позволить. Каким образом вы узнали, что делает это?
Уже одни и те же люди к нему постоянно ходили, не помогало, ходили опять. Это...
В вашей практике встречались такие случаи?
Вы знаете, исключение обычно только подтверждает правила.
Он был самый знаменитый в России.
Я понимаю.
Но ведь вы, когда в эту историю вовсю попали, когда начали исследования всей этой области, вы пришли с каким-то уже академическим багажом, с каким-то жизненным опытом. Я не знаю, религиозный вы человек или нет, склонны ли вы верить во все эти вещи. Но, во всяком случае, вы подошли достаточно аналитически, достаточно беспристрастно ко всем фактам, которые у вас в книге описаны.
Безусловно. Я должен сказать, я совершенно согласен с вами, Леонид Владимирович, что встречаются такие люди, как встречаются, ну, жулики, как встречаются люди талантливые и бездарные и так далее. Но нельзя, скажем, под бездарному поэту утверждать, что вся поэзия беспомощна и так далее.
Толстой это делал.
О, он с восторгом это делал, я знаю, я знаю. Но я хочу сказать, что вот то зло, которое вольно или невольно люди причиняли или причиняют вот таким образом другому человеку, оно может на вербальном, на словесном уровне, допустим. Я знаю женщину, которая, она сама сейчас целительница, но дар ее проявился очень странным образом. Она работала в сберкассе, просто, ну, как многие все работают. И заведующая сберкассой, ну, поддержала какую-то сплетню, касающуюся ее, допустим, там, личной жизни и так далее. И тогда она, рассказывает мне, я почувствовала, как у меня в груди поднимается красный огонь. И я сказала, она будет болеть, и врачи ей не помогут. Вот сказала одну фразу и все прочее. И эта несчастная заведующая действительно заболела. На следующий день она не явилась на работу, передала ключи там свои от сейфов и так далее. И действительно никакие врачи не могли ей помочь. И действительно, когда наконец она узнала, от кого это все происходит, я вкратце говорю все прочее, она, значит, стала просить ее, ну, отпусти меня, я уже сожалею и так далее. Она не могла отпустить, потому что только, как объясняла мне она, если человек, причинивший зло, раскается глубоко, не потому что, ах, ах, я раскаялся, больше не буду, пусть мне будет хорошо. Не потому, чтобы мне было хорошо, а чтобы почувствовать боль, печаль, ужас, который ты причинил другому, разделить его. Только это и есть истинное раскаяние. Или другой такой же случай, когда она же, эта же самая женщина, работала в другом месте, и была там девочка, секретарша, машинистка, не поступила в институт, приходила на работу, значит, заплаканная и с синяками иногда. Оказалось, что ее избивает отчим. Мать ее вышла замуж, а отчим говорит, уходи, твоя дочь, чтобы из нее жила. Выгонял просто девочку на улице. И тоже эта женщина, значит, моя знакомая, будущая целительница, в сердцах воскликнула, ну не плачь, Таня, сдохнет он. На следующий день Таня не приходит на работу. Узнают, почему отчим умер. Был он начальник отделения милиции, значит, человек полностью, так сказать, жесткий, беспощадный и все прочее. И вот когда это произошло, она почувствовала за собой вот эту силу и научилась ее сдерживать. И больше она никогда никому даже для правого дела, для защиты этого не желает и не делает.
Говорят часто, что, скажем, целители такие народные, типа сибирских шаманов, для того, чтобы войти в состояние, при котором они могут иметь эту силу, вот этот транс, они используют метод внутреннего сосредоточения, некую такую медитацию, и часто пользуются для этого однородным и монотонным звуком шаманского бубна или барабана. Сейчас, введя вас в состояние транса, мы предложим вам постоянные наши рубрики, которые начнет Алексей Леонидов.
Александр Альфредович, я, Сева меня не раз в открытый микрофон журил по поводу того, он мне говорил, Алексей, надо раньше приходить на работу. Но вы знаете, я очень редко раскаивался. Но вот сегодня я действительно раскаиваюсь в том, что я поздно пришел на работу. Если бы я пришел раньше, если бы я узнал, что в гостях у нас будете именно вы, я бы принес с собой книгу. Я уверен, что и вам, и зятю эта книга была бы чрезвычайно интересна. Она только что вышла. Толстенная книга с цветными рисунками. Она называется «Шаманство в искусстве и культуре XX века». И вот если, может быть, я вам дам данные этой книги, если она вам как-нибудь попадется, она, конечно, представит интерес.
Вообще, литературы много. Я сам две книжки с собой тоже принес. Но они более такого технологического, что ли, свойства. Они уже непосредственно рассматривают методологию шаманства. Там просто уже от А до Я, знаете, чем надо, как это все делается, как натягивать шкуру на барабане, как добиваться звука, какими символами пользоваться и так далее.
А вот у меня сегодня история тоже о шаманстве, но о таком научном. Неделю назад у себя в ящике на работе я нашел большой конверт, вот он лежит перед вами, и на нем приклеена записочка. Переправляю это письмо вам, вероятно, не по адресу, но я буду вам благодарна, если вы найдете время прочитать этот труд в кавычках и, может быть, ответить человеку. Если у вас не будет возможности ответить лично, может быть, вы позвоните мне и выскажете свое мнение и так далее. Эту записку написала наша Лариса, которая отвечает на письма наших слушателей. Я вскрываю этот конверт и читаю. Дорогие друзья, я являюсь руководителем группы исследователей, которые изучают свойства египетских пирамид. Как известно, пирамиды Египта – это гигантские загадочные памятники одной из самых древних человеческих цивилизаций. Особенностью пирамид является то, что в них многие физико-химические и биологические процессы протекают иначе, чем в окружающем пространстве. Пирамиды есть не только в Египте и так далее, и так далее. Дальше я читаю фразу. Я считаю, что в своей работе я нашел ответ на эти вопросы. И тут я понял, что конверт адресован мне по чистой случайности. Он же ведь предназначался для Леонида Владимировича. Но было поздно, я его начал читать. И это, как видите, трактат, напечатанный очень плотным шрифтом на машинке о 16 страницах со многими формулами и так далее. Суть этого трактата сводится к тому, что вот как он пишет, он нашел, разгадал тайну египетских пирамид. И для этого человека, да, я должен, конечно, сказать, что его зовут Владимир Шалимов. Он кандидат физических наук, заведующий лабораторией Института машиноведения Академии наук СССР. Значит, он начал заниматься этим вопросом, когда узнал, что вот в пирамидах происходят удивительные вещи. Молоко не киснет, продукты не портятся, вода не зацветает, цветы в пирамидной воде не вянут в течение месяца, бритвенные лезвия остаются острыми и так далее. Короче говоря, с этим документом можно будет ознакомиться позже, но сегодня у меня для этого человека есть сюрприз, а именно газета «Таймс» печатает о пирамидах сразу две заметки. Одну, значит, обычную заметку, вторую – передовую статью. Газета пишет, что египетские экскаваторы раскопали останки новой загадочной пирамиды, которая находится совсем рядом с великой пирамидой Хеопса. Эта пирамида, как предполагают, была построена для того, чтобы душа фараона жила вечно. И вновь открытая пирамида доводит число известных нам пирамид до 96. Ее открытие подтверждает, что далеко не все секреты бессмертной цивилизации нам известны. Так считает председатель египетской античной организации Ибрагим Бакр. Вновь открытая пирамида значительно меньшего размера, чем пирамида Хеопса. Ее открытие возобновило оживленную дискуссию в научном мире. Пока ученые сошлись на том, что маленькая пирамида была предназначена для культовых отправлений или ритуалов, проводимых фараонами. Но дальше мнения ученых расходятся. Некоторые считают, что маленькие пирамиды сооружались для того, чтобы хранить органы тел фараонов и некоторые предметы, представляющие большую ценность. Но вот передовая статья в газете «Таймс», она написана на несколько иной волне. В этой статье сквозит сожаление по поводу находки. Спрашивается, почему? Ведь эта пирамида сохранилась в течение 46 веков благодаря пескам Нила, под которыми она была и погребена. Но газета говорит, что вот теперь, когда пирамида предстанет перед глазами туристов, она начнет очень быстрыми темпами разрушаться. И газета считает, что старые, уже известные пирамиды должны быть снова закопаны в нильский песок, чтобы они могли сохраниться как можно дольше. Но так или иначе, нашему корреспонденту эти материалы на английском языке мы, конечно, вышли.
Я вам дам ответ, что сделать с пирамидой, которую раскопали. Надо над ней построить другую пирамиду, потому что под ней уже не будет ни молоко киснуть, ни бритвы не тупиться. Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
22 января 1788 года, 205 лет назад, Вторая жена капитана Джона Байрона, порывистая шотландка Катерина Гордон, родила хромого младенца, которого окрестили Джорджем Гордоном. Его раннее детство прошло на северо-востоке Шотландии, в Эбердине, а в 10-летнем возрасте он унаследовал баронский титул и потому известен во всем мире как лорд Байрон. Он затем учился в одной из лучших школ Англии, Харроу, которую через 90 лет после него окончил Уинстон Черчилль, затем в Кембриджском университете. Романтические поэмы Байрона, оказавшие большое влияние на всю мировую литературу того времени, в том числе на Пушкина, известны на русском языке уже много лет. Чайльд Гарольд, Дон Жуан, Корсар, Геур, Мазепа, Марина Фольера, драма Манфред – это лишь несколько названий. Менее известна в России бурная жизнь лорда Байрона. У него в 25-летнем возрасте был пылкий и шумный роман с начинающей писательницей леди Каролайн Лам, которая помешалась после их разрыва, а в 1824 году, случайно увидев похоронную процессию Байрона, полностью лишилась рассудка и спустя 4 года умерла. Еще тяжелее обернулся для Байрона роман со сводной сестрой Августой, дочерью его отца от первого брака. Августа родила от него дочь, и это кровосмешение вызвало страшный скандал в Англии. В 1815 году Байрон женился на Аннабелле Милбэнк, и у нее тоже родилась дочь. Но скандал продолжал бушевать, пошли разговоры о психической ненормальности Байрона, и жена от него ушла. Отвергнутый светским обществом, потрясенный, Байрон навсегда покинул Англию в 1816 году. В Женеве, в доме поэта Шелли, он встретил Клэр Клэрмонт, и, вы уже догадались, наверное, она родила ему дочь. В 1819 году Байрон познакомился с итальянской графиней Терезой Гвиччолли, замужней женщиной, которая 2 года спустя ушла от мужа к Байрону. Шелли нашел для них дом в городе Пиза, где они поселились вместе. Уже тогда Байрон пылко участвовал в борьбе итальянских патриотов за свободу, но его главной мечтой с самого 1811 года, когда он впервые побывал в Греции, было освободить Грецию от турецкого владычества. И вот в январе 1824 года он высадился в порту Миссалонги, сформировал бригаду Байрона, затратил на это почти все свои средства, но в апреле того же года подхватил лихорадку и умер. Его похоронили в фамильном склепе в Англии, а настоятели и Вестминстерского аббатства, и собора Святого Павла в Лондоне отказались его отпевать. Он прожил всего 36 лет. 18 января 1918 года, 75 лет назад, в Таврическом дворце в Петрограде открылось учредительное собрание. Надежды большевиков на то, что собрание придаст законность их перевороту, не оправдались. Они получили там всего 25% мест. И, как известно, увидев опасность подлинной демократии, Ленин велел собрание разогнать и даже, говорят, сам придумал пропагандное уничижительное словцо «учредилка». Руководительница польской компартии Роза Люксембург сказала тогда пророческие слова. «Средства, прописанные докторами Лениным и Троцким, всеобщее подавление демократии – куда хуже самой болезни. Она не представляла, конечно, насколько хуже. Кстати, о Троцком, одном из вдохновителей разгона учредительного собрания. Ровно через 11 лет после этого, 16 января 1928 года, он был сослан в Алма-Ату. Потом последовала высылка за границу, жизнь в Турции, Норвегии и Мексике, и в 1940 году смерть от рук подосланного Сталиным убийцы. По вашей теории, зло вернулось. 17 января 1863 года, 130 лет назад, родился Константин Сергеевич Алексеев, взявший сценический псевдоним Станиславский. Сейчас принято с иронией отзываться о книгах Станиславского «Моя жизнь в искусстве и работа актера над собой», о его системе тренинга и муштры, так называется глава в этой книге «Тренинг и муштра». Такому отношению немало способствовал блестящий язвительный театральный роман Михаила Булгакова. Но Станиславский вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко создал в 1898 году художественно-общедоступный театр, это было его первоначальное название, и у меня лучшие часы молодости прошли в том неповторимо уютном зале в Камергерском переулке с 2 деревянными ярусами и кубистическим оформлением. распахивался оливкового цвета занавес со стилизованными чайками на каждой половине, и открывался мир Чехова, Гоголя, Островского, Достоевского, Ибсена, Шеридана, того же Булгакова. Нет, простите, говорить иронически о Станиславском я не могу. А напротив, хотел бы всем сердцем пожелать, чтобы к своему близкому столетию нынешний печальный и расколотый МХАТ опять стал бы, как был долгие годы, одним из лучших театров мира. Ну и очень коротко. 22 января 1908 года, 85 лет назад, родился великий физик Лев Давидович Ландау, лауреат Нобелевской премии 1962 года. 6 лет спустя после премии он умер в результате трагической автомобильной катастрофы. 22 января 1898 года, 95 лет назад, родился кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, поставивший не только «Октябрь» или «Броненосец Потемкин», но и «Александр Невский» и «Иван Грозный». 17 января 1958 года, 35 лет назад, скончался автор «Снежной королевы», «Тени», «Дракона», «Голого короля» и других смелых и прекрасных театральных сказок Евгений Львович Шварц.
Спасибо, Леонид Владимирович. Возвращаемся к нашему разговору. Я думаю, что немножечко мы поиграем африканской музыки под названием «Восхитительный дождь», который исполняет Леди Смит «Black Mambazo».
Foreign, 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 beautiful rain. Don't disturb me, beautiful rain. Oh, come, never come. Oh, come, never come. Oh, come to me, beautiful rain. Oh, come, never come. Oh, come, never come. Oh, come to me, beautiful rain.
Rain,
rain, rain, rain, rain. Beautiful rain, 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 rain. Beautiful rain. Oh, come, never come. Oh, come, never come. Oh, come to me. Beautiful rain.
When the sun sets.
Это была Леди Смит «Black Mambazo» и песня «Rain, Beautiful Rain». Дождь, прекрасный дождь. Играя африканскую музыку, я хотел бы здесь ввести в разговор то, что к нам пришло из Африки, а именно система верований, называют ее иногда религия вуду, частью которой, насколько мне это известно, является, во-первых, излечение, во-вторых, метод переноса болезни от пациента на предмет и воздействие на дистанционного врага через его, так сказать, модель, через его какую-то куклу или предмет ему принадлежащий. Вот этот процесс переноса у вас в книге достаточно подробно описан. Времени мало, так что вы нам изложите его секунд за 90.
Попытаюсь. Я скажу скорее не столько о переносе болезни куда-то, сколько о переносе болезни на человека через предмет, чтобы у нас была замкнутая вещь. Был как-то в одной газете в Москве, где сотрудница Нина такая, очень болела, хворала, сохла на глазах. Я ее полгода не видел, увидел, ну, тень человека, которая была. И вот она услышала, что был я на Украине у этого Твенка. Поехала к нему. Я дал адрес, все прочее. Вернулась. Рассказали мне потом, что произошло. Он взглянул на нее и говорит: «Так на вас же с глаз лежит. У тебя отец умер недавно. У нее действительно умер отец 3 недели назад перед тем ее визитом. Он умер. Что же делать? Приди домой, дочка. Есть у вас подушка, зашитая черными нитками по краю. Ты распори ее и перебери ее. А внимательно посмотри, что там есть нехорошего и чужого. И сожги». Она это сделала. Она перебрала и нашла там так называемый венок. То есть это перья, которые связаны по кругу. Сожгла. Сейчас жива, здорова и забыла о всех болезнях.
К сожалению, вы знаете, передача наша подошла к концу. Буквально осталось несколько секунд. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, мы рады будем вас приветствовать на следующей неделе в том же месте, в том же час. И помните, на основании истории, которую вы только что слышали, что не на всякой подушке можно спать безопасно. Счастливо!